Лев Троцкий. Новый курс. В редакции 1924 года. Предисловие. Настоящая брошюра выходит со значительным запозданием. Нездоровье помешало мне выполнить работу более своевременно. Но в конце концов, вопросы, протекавшие до сих пор дискуссии, только поставлены. Вокруг этих вопросов, внутрипартийного и хозяйственного, подняты в дискуссии тучи пыли, которая во многих случаях образует почти непроницаемую завесу и жестоко ест глаза. Но это пройдет. Пыль осядет. Реальные очертания вопросов выступят наружу. Коллективная партийная мысль постепенно извлечет из презрения то, что ей нужно, станет более зрелой и уверенной в себе. А это раздвинет базу партии и сделает устойчивое партийное руководство. В этом и состоит объективный смысл резолюции Политбюро о новом внутрипартийном курсе, каким бы задопятным истолкованием она ни подвергалась. Вся предшествующая работа по очистке партии, по повышению ее политической грамотности и теоретического уровня, наконец, по установлению стажа для партийных должностных лиц, может получить свое завершение только в расширении и углублении самодеятельности всего партийного коллектива, как единственной серьезной гарантии против всех опасностей, связанных с новой экономической политикой и затяжным развитием европейской революции. Но несомненно, что новый партийный курс может быть только средством, а не самоцелью. Для ближайшего периода можно сказать, что вес и ценность нового курса будут определяться тем, в какой мере он облегчит нам разрешение центральной хозяйственной задачи. Управление нашим государственным хозяйством по необходимости централизовано. Это приводило на первых порах к тому, что вопросы и разногласия, связанные с центральным хозяйственным руководством, сосредотачивались в крайне тесном кругу лиц. Партийная мысль в целом еще не подошла вплотную к основным вопросам и трудностям планового руководства государственным хозяйством. Даже на 12-м съезде вопросы планового руководства хозяйством прошли скорее формально. Этим объясняется в значительной мере то, что намеченные в резолюции 12-го съезда пути и методы почти не нашли до последнего времени своего применения, и что Центральному комитету пришлось на днях снова поставить вопрос о необходимости воплотить в жизнь хозяйственные решения 12-го съезда, в частности, о госплане. Но и на этот раз решение Центрального комитета сопровождается с разных сторон скептическими суждениями по адресу госплана и планового руководства вообще. За этим скептицизмом нет никакой творческой мысли, никакой теоретической подоплеки, вообще ничего серьезного. И если такой дешевый скептицизм терпится в партии, то это объясняется именно тем, что партийная мысль еще не подошла вплотную к вопросам централизованного планового руководства хозяйством. Между тем, от успешности такого руководства зависит судьба революции полностью и целиком. Эта брошюра только в заключительной главе подходит к вопросу планового руководства, исходя из частного примера, выбранного нами, непроизвольно, а нам навязанного в партийной дискуссии. Надо надеяться, что на ближайшем же этапе партийная мысль подойдет ко всем этим вопросам гораздо более конкретно, чем это происходит сейчас. Когда следишь за нынешней хозяйственной дискуссией со стороны, а таково сейчас мое положение, то кажется, будто партия вернулась на год назад, чтобы снова более критически проработать решение 12-го съезда. Это и значит, что вопросы, которые составляли как бы монополию тесного круга лиц, ныне становятся постепенно в центре внимания всей партии. Со своей стороны могу только посоветовать товарищам, работающим над хозяйственными вопросами, внимательно проштудировать дискуссию на 12-м съезде о промышленности и провести в нее необходимые нити к дискуссии нынешнего дня. И я надеюсь в ближайшее время к этим вопросам вернуться. Надо признать, что во время партийной дискуссии, устной и письменной, пущено в оборот огромное количество фактов и сведений, которые не имеют ничего общего с действительностью, а представляют собой, мягко говоря, продукт мимолетных вдохновений. Доказательства этого имеются и в нашей брошюре. Потребность прибегать к таким сильно действующим средствам выражает в сущности неуважение к партии. И я думаю, что партия должна ответить на такие приемы тщательной проверкой цитат, цифр и фактов, брошенных в оборот. Это одно из важнейших средств партийного воспитания и самовоспитания. Наша партия достаточно созрела, чтобы не быть вынужденной качаться между штилем и дискуссионным неистовством. Более устойчивый режим внутрипартийной демократии обеспечит надлежащий характер партийной дискуссии и приучит к тому, чтобы предъявлять партии только проверенные данные. На этот счет партийное общественное мнение должно выработать в себе критическую беспощадность. Заводские ячейки должны на своем повседневном опыте проверять и данные дискуссии, и ее выводы. Было бы весьма полезно, если бы учащаяся молодежь в основу своих работ исторических, экономических, статистических положила углубленную проверку для себя тех данных, которые введены в оборот нынешней партийной дискуссии и на которых партия будет завтра и послезавтра основывать свои решения. Еще раз повторяю, важнейшим завоеванием, которое партия сделала и которое она должна утверждать в своих руках, является тот факт, что основные хозяйственные вопросы, разрешавшиеся в немногих учреждениях, ныне поставлены в фокусе внимания всей партийной массы. Этим самым мы входим в новый период. Полемическая пыль осядет, ложные данные будут извергнуты партийной мыслью, а основные вопросы хозяйственного строительства уже не сойдут более с партийного поля зрения. Революция будет в выигрыше. Лев Троцкий. Постскриптум. В эту книжку, наряду с главами, печатавшимися в «Правде», вошло несколько новых глав, а именно «Бюрократизм и революция», «Традиция и революционная политика», «Недооценка крестьянства», «Плановое хозяйство». Что касается ранее печатавшихся статей, то я не изменил в них ни одного слова. Это позволит читателям легче судить, насколько чудовищно смысл этих статей искажался и искажается подчас во время дискуссии. Вопрос о партийных поколениях. В одной из резолюций, принятых во время московской дискуссии, я встретил жалобу на то, что вопрос партийной демократии осложнился спорами о взаимоотношении поколений, личными выпадами и прочими. Эта жалоба свидетельствует о неясности мысли. Личные выпады – одно, а вопрос о взаимоотношении поколений – совсем другое. Ставить сейчас вопрос о партийной демократии без анализа состава партии, как в смысле социальном, так и в смысле возраста и политического стажа, значило бы рассеивать самый вопрос в пустоте. Отнюдь не случайно вопрос о партийной демократии стал прежде всего как вопрос взаимоотношений поколений. Такая постановка подготовлена всем прошлым нашим партиям. Схематически эту историю можно разбить на четыре периода. А. Четвертьвековая дооктябрьская подготовка, единственная в истории. Б. Октябрь. В. Пооктябрьский переворот. И Г. Новый курс, то есть открывающийся период. Что до октябрьская история, несмотря на ее богатство, сложность и различия пройденных этапов, представляла только подготовительный период, это сейчас совершенно бесспорно. Октябрь дал идейную и организационную проверку партии и ее кадрового состава. Под октябрем мы понимаем наиболее острый период борьбы за власть, начиная, скажем, с апрельских тезисов товарища Ленина и кончая фактическим завладением государственным аппаратом. Октябрьская глава, измеряемая месяцами, по содержанию своему не менее значительна всего подготовительного периода, измерявшегося годами и десятилетиями. Октябрь не только дал безошибочную, единственную в своем роде проверку великого прошлого партии, но и сам стал источником величайшего опыта для будущего. Через октябрь дооктябрьская партия впервые узнала себе настоящую цену. После завоевания власти начинается быстрый рост партии и даже нездоровое ее разбухание. К ней, как могущественному магниту, тяготеют не только малосознательные элементы трудящихся, но и явно чуждые элементы – службисты, карьеристы и политические приживалы. В этот весьма хаотический период партия сохраняется, как большевистская партия, только силой фактической внутренней диктатуры Старой Гвардии, проверившей себя через октябрь. В вопросах сколько-нибудь принципиального значения новые члены партии, не только из среды трудящихся, но и чужеродные элементы, почти безапелляционно приемлют руководство старшего поколения. Карьеристские элементы считали, что таким послушанием они вернее всего обеспечат себе положение в партии. Эти элементы, однако, просчитались. Путем сурового самоочищения партия освободилась от них, ряды ее сузились. Но партийное самосознание поднялось. Можно сказать, что партийная самопроверка и чистка явилась исходным моментом, когда новая пооктябрьская партия впервые осознала себя как полумиллионный коллектив, который не только состоит под руководством Старой Гвардии, но и сам призван разбираться в основных вопросах политики, обдумывать и решать. В этом вопросе чистка и весь связанный с нею критический период представляют собой как бы вступление к тому глубокому перелому, который намечается сейчас в жизни партии и войдет, вероятно, в ее историю под названием «Нового курса». Одно нужно понять ясно с самого начала. Суть переживаемых трений и затруднений не в том, что секретари кое-где переборщили и что их нужно слегка осадить, а в том, что партия в целом собирается перейти в более высокий исторический класс. Партийные массы, как бы говорят руководящему аппарату партии, у вас, товарищи, есть дооктябрьский опыт, которого нам в большинстве не хватает. Но под вашим руководством мы приобрели пооктябрьский опыт, который становится все более и более значительным.